Аналіз світових подій, кризи та протести, вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Привет, дамы и господа, Иван Яковина, Радио НВ. Начинаем нашу еженедельную передачу о самых важных, интересных событиях, которые произошли в мире за неделю и могут при этом повлиять на нашу с вами жизнь. Я всех призываю не слушать радио, а переходить сразу в YouTube, потому что там, во-первых, можно видеть мою довольно жирную морду, а кроме того, задавать вопросы, потому что я там читаю все, что пишется в комментариях, и, соответственно, отвечаю на эти вопросы. Поэтому, если у вас оные имеются, вперед, go в YouTube на трансляцию. Радио НВ, прямой эфир. Итак, поехали. Сегодня стало известно, что штат Джорджия после ручного пересчета голосов все-таки подтвердил победу Джо Байдена, бывшего вице-президента, который схватился на недавних выборах президента за пост за Белый дом с действующим главой государства, с Дональдом Трампом. Итак, таким образом, путь к сохранению власти Дональда Трампа еще сильнее сократился. И вообще там, смотрите, дальше какой алгоритм будет. Ну, во-первых, 6 ноября прошли выборы президента США, но на этих выборах избирали не самого президента, а выборщиков. 14 декабря выборщики соберутся в каждый в своем штате, каждый в своих штатах, точнее так сказать будут, и отдадут голоса за того или иного кандидата. 6 января эти голоса в Вашингтоне, в здании Конгресса, в присутствии всех заинтересованных лиц, извлекут из конвертов и подсчитают голоса. Собственно, в Конгрессе это все произойдет. И уже 20 января победителя, то есть того человека, кто соберет 6 января как можно больше голосов в Конгрессе, да, вот этого победителя его приведут к присяге у монумента Линкольна в Вашингтоне в торжественной обстановке. Сейчас Дональд Трамп попытался затормозить этот процесс, вот этот алгоритм, начав судебные разбирательства по поводу того, кто победил в тех или иных штатах Америки, но эти суды идут для Трампа очень неудачно. Вот символом этих неудач стал Руди Джулиани, его личный адвокат, с которого потекла краска во время одного интервью. Просто было жарко в том помещении, где Руди давал интервью. И, знаете, с его головы, он седой, но красит волосы, чтобы казаться моложе, так эта краска под воздействием пота с его головы потекла черными такими полосками по всей его итальянской физиономии. Выглядело это довольно стрёмно. Ну, вот так вот, значит, вся позиция Дональда Трампа сейчас течет и разваливается прямо на глазах. Но Трамп, на самом деле, по большому счету, не собирается выигрывать суды против избирательных комиссий в тех или иных штатах. Он просто хочет тянуть время, чтобы штаты не сумели сертифицировать голоса, поданные за тех или иных выборщиков до, собственно, 14 декабря. Потому что если до 14 декабря не будут готовы голоса выборщиков, то эти выборщики и не смогут голосовать уже 6 декабря. Да? Соответственно, Трамп, получается, он уже готовит, не понимаете, знаете, он не собирается доказать то, что он победил на выборах. Он собирается просто сорвать избирательный процесс. Это уже воспринимается не как какая-то странноватая дичь многими людьми, как это воспринималось изначально, а как целенаправленное намерение саботировать результаты голосования и подорвать демократию. Трамп и его люди сейчас просто уже работают не на разрушение своей репутации, то есть не на то, что они получают репутацию каких-то странных людей, почти дебилов, да, а они уже работают на уголовную статью. А это уже совсем серьезно. Они подрывают доверие и вообще пытаются захватить, по сути дела, власть в своей стране. Так вот, сейчас и средства массовой информации, и политические противники, и даже некоторые политические союзники Дональда Трампа дают ему и его людям понять, что еще немного, и вы перейдете, друзья, грань, за которой, собственно, и будет попытка захвата власти. В реальности, я думаю, что, скорее всего, Трампа судить не будут, но хотя кто его знает, потому что если он реально будет и дальше продолжать вот действовать в этом направлении, то все может быть. Так, смотрите, чтобы Трампу сохранить власть, для Трампа остается только один реалистичный вариант. Это устроить военный переворот. Ну, во-первых, это слишком сложно в Америке, потому что там армия очень сильно отделена от политики, а во-вторых, это такая совершенно невероятная экзотика для США, военные сами на такой никогда в жизни не пойдут. Поэтому я абсолютно уверен, что 20 января Джо Байден станет президентом, а если даже Дональд Трамп останется сидеть в Белом доме, то федеральные маршалы возьмут его под белые руки и выведут из Белого дома, потому что федеральные маршалы в США следят за исполнением федеральных законов и гоняют нарушителей из тех территорий, которые, куда вот эти нарушители федеральных законов залезают. Самый реалистичный в этом смысле сценарий для дальнейшего дальнейшего действия для Дональда Трампа, это заявить, что его обманули, что выборы прошли нечестно, что его подставили, что его вынудили уйти, но через 4 года он обязательно вернется, выиграет выборы президента и так далее. В общем, таким образом, я думаю, сейчас Байден уже почти гарантированно становится президентом США, и поэтому уже следует оценивать всю мировую ситуацию, исходя из этой данности, из того, что Байден 20 января станет президентом. И самое главное для нас с вами следствие из этого факта — это то, что для России начнутся огромные просто неприятности, а именно в России будут приняты так называемые, против России, в Америке будут приняты так называемые санкции из ада, законопроекты DASCA и DETER, которые, во-первых, запретят российским банкам пользоваться долларом, запретят российским вложения любые в российские нефтяные и газовые компании, запретят развитие этих нефтегазовых компаний, запретят, по сути дела, продавать нефть и газ России на Запад, а также запретят России финансировать свои новые старые долги. Таким образом, российская финансовая система будет, по сути дела, уничтожена, и даже нефтегазовая система, которая дает основной приток налогов в Российскую Федерацию, тоже будет подорвана и практически перестанет существовать. К чему это приведет, поговорим в следующей части.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Так, продолжаем разговор, дамы и господа, Иван Яковина в студии НВ. Я еще раз призываю вас заходить на прямую трансляцию на Ютубе, на канал Радио НВ, там идет трансляция, и задавать вопросы, если у вас он и имеется, я в следующий перерыв обязательно на них отвечу. Итак, смотрите, Байдену после перехода к власти надо будет сразу показать, кто в доме хозяин, и сделать что-то такой решительный какой-то жест, который восстановит репутацию США как главной страны на свете. Вот для этого он совершенно спокойно может объявить санкции против Владимира Путина. И Сенат, и Конгресс с огромной радостью поддержат это начинание. Они даже пытались это сделать во время президентства Дональда Трампа, но Дональд Трамп этому мешал. Но на самом деле даже республиканцы, которые поддерживают Трампа, они тоже очень хотят ввести санкции против Путина. Для Америки введение таких санкций ничего не стоит. Это совершенно бесплатно, но зато даст прям такой крепкой, сильной дубиной по загривку Владимиру Путину. Путину и его режиму, к вящей радости всего прогрессивного человечества. Что это будет? Все активы на Западе российские, по сути дела, заблокируют, и российской элиты. Добыча нефти и продажа нефти и газа постепенно будет остановлена. Брать в долг на Западе россияне не смогут. Старые долги рефинансировать будет очень дорого и тяжело. Начнется расследование и поиск имущества лично Путина и его друзей на Западе. А также Россию могут признать страной-спонсором терроризма. Если совсем коротко, то США поставят такой, знаете, клапан. Деньги из России выходить будут, их будут высасывать просто как пылесосом, а в Россию деньги поступать не будут. Российская экономика посыпется, лояльность российских элит по отношению к Владимиру Путину будет резко подорвана. Им скажут: так давайте вы будете любить Путина без штанов, либо бегите на Запад, все ваше имущество там вам вернут, но тогда жить в России вы не сможете. Конечно, эти люди, скорее всего, решат, что давайте-ка мы сделаем так. Мы Путина убираем, и после этого мы сможем и в России жить, и грабить Россию, и тратить денежки на Западе. Их это, конечно, полностью устраивает. Я уверен, что появятся какие-то попытки скинуть Путина уже в следующем году среди российской элиты. Но, помимо ужасных последствий для российской экономики, что же там в России, это еще не все. Там же продолжается чудовищная просто эпидемия коронавируса, наверное, самая страшная в мире. Не по количеству даже жертв, а по абсолютному бездействию властей, по ситуации, которая складывается. Медицина российская полностью разрушена так называемой оптимизацией, которую провел Владимир Путин. Лекарства сейчас одни за другим исчезают совершенно критически для лечения самых разных заболеваний, просто исчезают из аптек, потому что никто не занимается их закупками на Западе, сами россияне эти лекарства не изготавливают. Тестирование на коронавирус практически остановлено, кроме Москвы и Петербурга. Морги переполнены, трупы уже сбрасывают в подвалы этих моргов, в мешках в обычных. Больные в больницах уже не лежат, а просто сидят, потому что не хватает мест. Губернаторы, заразившиеся коронавирусом, мне кажется, это показательная история, бегут из своих регионов в Москву, где есть хоть какая-то осталась медицина, где есть шанс спастись и вылечиться. Полное бездействие властей при этом вызывает ненависть среди самых даже ярых, верных сторонников Владимира Путина. И в глазах всего мира и даже своего населения президент России постепенно становится слабым, ничего не стоящим, никому не нужным и бесполезным человеком, который может только так бить палкой по голове своих подданных. А подданные, даже самые любящие его подданные, не очень любят, когда их бьют головы по голове палкой. Но смотрите, по сути дела, Путин потихонечку сейчас превращается в подобие нынешнего Лукашенко. Кстати, проблемы Лукашенко тоже начались с коронавируса и с отсутствия денег. Могущественные российские бизнес-кланы, которых, кстати, нет в Беларуси, в России они имеются. Я думаю, уже в декабре сейчас начнут выстраивать планы на будущее и искать потенциального преемника кашляющему Путину. Кстати, я думаю, если кто не видел, посмотрите, как он кашляет. 15 секунд он примерно кашлял, видимо, тоже у него со здоровьем не все в порядке. На этом фоне, я думаю, уже к весне власть в России начнет качаться и шататься. И на этом фоне Путин срочно принимает меры воздействия на своих подданных. Итак, по сути дела идет массовое, быстрое, масштабное ужесточение законов, закручивание гаек, называйте как хотите. Запрещены по новым инициативам очереди на пикеты, то есть нельзя будет стоять в очереди, чтобы провести пикет. Хотя это, конечно, само по себе какое-то странное явление, очередь на пикет, но вот их теперь запретили на всякий случай. Собираются ограничить доступ россиян к сайтам, которые допускают дискриминацию российских СМИ, то есть не промотируют всяких пропагандистов. Имеется в виду Facebook, Twitter, YouTube. То есть россиянам собираются отключить Facebook, Twitter, YouTube. Заодно, кстати, и Instagram. Я думаю, что если Instagram отключат, то в России точно будет бунт инстателочек, или как их там правильно называть. Поэтому верная дорога идет Владимир Путин. Я думаю, кстати, что вот этот вот законопроект внесли, кстати, по требованию Роскомнадзора, который стремится все и кругом заблокировать. Но блокировка Ютуба, на мой взгляд, это практически гарантированная революция в России, потому что очень много людей кормятся с Ютуба, а многие еще и просто там это и главным стало развлечением для российского населения посмотреть Ютуб, потому что телеканалы смотреть уже абсолютно точно невозможно. Кроме того, сейчас они собираются признать любого, ввести норму, по которой любого человека можно будет признать иностранным агентом. А также, знаете, что планируют? Ввести кандидат, выполняющий такую категорию, как кандидат, выполняющий функции иностранного агента, и кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента. То есть человек, который знает того, кто знает человека, являющегося иностранным агентом. По сути дела, таким образом они хотят отсечь оппозицию от участия в выборах, любую, даже потенциальную оппозицию. Собираются запретить неправительственные организации, собираются запретить проводить несогласованную с правительством просветительскую деятельность, чтобы это не значило. Ну, короче говоря, полный дурдом, там запрещают вообще абсолютно все. Сейчас, кстати, политическую агитацию в интернете собираются запретить, и вообще сейчас будут сажать учителей, которые откажутся хвалить Путина и увольнять их с работы. При этом самого президента освободят от ответственности за любые преступления, поэтому в России, можно сказать, в буквальном смысле создается режим, в котором народу нельзя абсолютно ничего говорить, ходить, собираться на улицах, думать, учиться, даже все это нельзя, а вот президенту можно абсолютно все, включая выращивание наркотиков, проституцию, заражение других людей венерическими заболеваниями и даже убийство по неосторожности. Но давайте к чему это приведет, в следующей части уже поговорим.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Итак, в России сейчас в буквальном смысле, да, создается режим, где россиянам ничего нельзя, а президенту можно все. Это уже, знаете, не просвещенный авторитаризм, а самая настоящая восточная деспотия, вроде какой-нибудь Северной Кореи или Древней Персии. Правда, мне почему-то кажется, что режим идет на усиление, на закручивание вот этих всех гаек, уже совершенно безумных гаек в России, не от уверенности в себя, а наоборот от неуверенности. Потому что Путин понимает, что пережить следующий год с Джозефом Байденом во главе американской империи будет ему очень тяжело, потому что империя нанесет ответный удар, и Путину, в общем, разломают всю его малину. Я так понимаю, что после удара по загривку от Байдена выжить Путину будет совсем тяжело, особенно в политическом смысле. Кроме того, зимой или весной, видимо, вернется Навальный в Российскую Федерацию, как раз вот самый, знаете, разгар, на самый горячий в период, когда народ российский совсем уже озвереет от массовых банкротств, малых и средних предприятий, от безработицы, от нищеты, от смерти, от голода, от холода, безденежья и всяких других неприятностей, включая, да, и зажимание свобод самых разных, потому что россиянам сейчас запрещают, ну, прям вот по улице ходить. Тоже это достаточно неприятно, я думаю. И в такой период популярность Владимира Путина, я думаю, все-таки снизится, существенным образом снизится. Она всегда падает зимой и весной. А вот популярность идей о незаконном смещении власти, наоборот, повысится. И шансы на смену власти, я думаю, в России будут наиболее реалистичными где-то в марте-апреле. Ну, посмотрим, может быть, я не прав. Может быть, конечно, я всего лишь wishful thinking, то, что занимаюсь тем, что называется wishful thinking. Но уверен, я думаю, что в следующем году Путина все-таки вынесут. Ну, если даже и не вынесут, то хотя бы попытаются из Кремля, потому что, ну, как бы идеальный для этого наступает момент. Кроме того, видели, Путин действительно кашляет, чихает, и выглядит он просто ужасно. Я не знаю, я не врач, не могу, конечно, ставить диагнозы по телекартинке, но разница между тем, как выглядел Путин там год назад, и тем, как он выглядит сейчас, просто катастрофическая. Реально выглядит намного хуже. Особенно сильно, как мне кажется, у него ввалились глаза. Он очень сильно посидел как-то единомоментно. И мешки у него под глазами появились, чего раньше не было. Раньше, видимо, не жалел ботокса, а сейчас вот пожалел почему-то. Ну, я думаю, до того момента, да, как кто-то там в России попытается вынести Путина из Кремля, мы еще увидим немало, а скорее всего даже очень много странных и абсолютно безумных вещей и ограничений, которые будет вводить российское государство по примеру Белоруссии, которая сейчас там оказалась просто на грани гибели, я имею в виду режим Александра Лукашенко, да, бывшего президента, который проиграл 9 августа выборы, но изо всех сил стремится удержаться во власти с использованием насилия и элементов подавления. Собственно, вот то, что сейчас происходит в Беларуси, я думаю, это недалекое будущее Российской Федерации. Ну и смотрите, давайте-ка перекинем мостик от российских неприятностей, связанных с Байденом, к белорусским. Как вы понимаете, оставшись без денег, российский президент в ближайшее время после введения байденовских санкций из ада перестанет делиться денежками с такими персонажами, как Александр Лукашенко в Беларуси, потому что себе хватать не будет уже. Да? Россиянам самим там уже будет совсем мало денег на поддержание стабильности собственного режима, поэтому Лукашенко, конечно, Путин наплюет в этой ситуации после победы Байдена и после инаугурации Байдена, и уж тем более после введения санкций. Поэтому он прекратит помогать Лукашенко и бросит того на произвол судьбы. Тот, я имею в виду Лукашенко, конечно, нервничает и принимает самые странные, абсолютно какие-то безумные, фантасмагористические, я бы даже сказал, меры. В Беларуси, как мне кажется, сейчас начинается настоящий Кафка, потому что Лукашенко, как таракан, которого перекинули на спинку, размахивает лапками в разные стороны и ничего не может поделать, но он, к сожалению, способен переломать множество жизней и здоровья людей, которые находятся вокруг него. Итак, смотрите, что сейчас, какие-то вот эти фантазмы больного разума Лукашенко, к чему они приводят. На этой неделе в Минске был отключен от водоснабжения и от канализации целый микрорайон под названием Новая Боровая. Не знаю, что это означает, но тем не менее, там живут десятки тысяч людей. Так вот, всем им отключили воду и канализацию по требованию Лукашенко. Почему? Потому что на выборах 9 августа люди, живущие там, проголосовали против Лукашенко за Светлану Тихановскую, которая набрала в Новой Боровой в 17%, в 17 раз больше голосов, чем Лукашенко. После этого жители Новой Боровой много раз выходили на всякие митинги, протесты и так далее. В общем, Лукашенко им решил таким образом отомстить. И у него, знаете, юморок еще своеобразный. Он, помимо того, что отключил им водоснабжение и канализацию, перевез туда туалеты, биотуалеты, выкрашенные в цвета национального флага Беларуси, именно бело-красно-белый. Намек понятен. Типа, можете гадить на свой флаг. Вот так вот он шутит. Кроме того, ГАИ белорусская выставила пикеты на въезде в Новую Боровую и отбирала у людей, которые туда ехали, воду, чтобы люди, простые люди, которые решили из чувства солидарности помочь жителям Новой Боровой, чтобы они не могли этого сделать и не могли доставить воду в засушиваемый район Минска. Это, конечно, полное безумие, какой-то бред сивый кобыл. Но вот Лукашенко на это идет. Кроме того, его друзья, а именно тренер по хоккею его сына Дмитрий Басков и друг самого диктатора, чемпион по кикбоксингу Дмитрий Шакута, убили недавно человека прямо во дворе одного из минских домов. У человека этого звали Роман Бондаренко. Он пришел воспрепятствовать помощникам Лукашенко срезать бело-красно-белые, опять же, флаги с заборов и из деревьев. Так эти друзья Лукашенко, его просто, это личные друзья белорусского президента, они взяли его и убили там просто на месте. Тело, причем Бондаренко стенк родственникам, не отдавали несколько дней. Опять же, фантасмагория какая-то. То есть людям не давали тело, чтобы его похоронить. При этом менты залезли в телефон Бондаренко и даже стали каким-то его друзьям что-то писать, хотя эти друзья знали уже, что Бондаренко мертв. То есть, представляете, получали они письма как бы от убитого своего друга. В общем, это дурдом. За родственником Бондаренко устроили круглосуточную слежку. И разрешили им все-таки забрать тело спустя 5 дней, только после того, как те пообещали, что похоронят своего сына, брата утром в будний день, чтобы как можно меньше людей пришло на эти похороны. Тем не менее, все равно десятки тысяч людей сегодня пришли на похороны, на прощание с этим человеком. И можно сказать, что у белорусской революции появился свой павший герой. Это очень важно, потому что сейчас Лукашенко и его опричники стали уже прям вот убийцами-убийцами в глазах белорусов. А вчера Евросоюз решил вести сам санкции против предприятий, поддерживающих режим. Это такой настоящий удар под дых для Лукашенко будет, потому что без денег он долго не протянет. Вообще любой авторитарный, тоталитарный режим должен что-то продавать, чтобы себя поддерживать. Либо там рабов, либо золото, либо нефть, либо алмазы, либо что-то еще. Лукашенко сейчас не сможет продавать калийные удобрения и нефтепродукты, как он, то, за счет чего он жил. А кроме того, Россия, как я сказал выше, она ему будет отрезать финансирование тоже. Без денег Лукашенко, конечно, долго не протянет. И поэтому я думаю, что режим Лукашенко будет прекращен еще раньше, чем режим Путина, а именно до Нового года, вот до 31 декабря в этом году. Может быть, я ошибаюсь, конечно, не знаю, но я хочу на это хотя бы надеяться. И, как мне кажется, сначала режим российский откажет финансирование Лукашенко, а потом уже, собственно, и ЕС следом отрежет ему финансирование. Без денег менты разбегутся, все. Никакой идеи, ради которой они могли за Лукашенко стоять, у Лукашенко нет. Поэтому у Лукашенко, как мне кажется, сейчас, как и у Дональда Трампа, практически не осталось реалистичных вариантов сохранения своей власти. На это просто нет денег. Ни у него, ни у его приспешников, а денег будет еще меньше в ближайшем будущем, потому что вот финансирование все плохо. Поэтому я думаю, что да, к Новому году в Минске будет новый президент. При этом я хочу сказать, что сам Лукашенко, конечно, понимает, что дела его идут плохо, он сейчас пытается объявить какое-то расследование дела Бондаренко, сказать, что нет-нет-нет, там все было совсем не так, как вы думаете, мои друзья не участвовали в убийстве Романа. Но, знаете, люди уже опознали и Шакуту, и вот этого второго, как его, Баскова опознали, и обмануть людей уже не получится. Кстати, еще интересно то, что на этом фоне российское государственное телевидение начало очень сильно издеваться над Лукашенко, шутить над ним, прикалываться над ним, и, видимо, даже в Москве понимают, что этот режим уже обречен и погибнет. Ну и давайте еще об одном крайне интересном случае власти и борьбы за власть я расскажу уже в следующей части. Это будет разговор про Африку.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Трансляция на YouTube, которую я всех призываю смотреть, а не слушать радио, задают вопросы, в частности, например, такой, как будет чувствовать себя украинская экономика, если экономика российская придет в упадок из-за американских санкций. Я скажу, что, скорее всего, на украинской экономике это хорошо не отразится, но в то же время есть другой большой-пребольшой плюс. Дело в том, что как только российская экономика начнет себя чувствовать очень тяжело и у нее начнутся очень серьезные проблемы, в этот момент Россия точно не будет заниматься экспансионистскими проектами, то есть не будет расширять войну на Донбассе, не будет пытаться захватить и оттяпать еще себе какой-нибудь кусок земли где-нибудь еще и не будет пытаться дестабилизировать ситуацию у соседей, поскольку у себя внутри будет заниматься ситуацией, вообще удержанием ситуации. Для Владимира Путина, конечно, будет важнее держать под контролем Москву, а не Киев, условно говоря, да, чтобы сохранить свою власть. Поэтому я думаю, что как говорится, плюс на минус все равно дают плюс в данной ситуации. Если российская экономика будет себя чувствовать неважно, для Украины это будет скорее хорошо, ну, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. А уже дальше там посмотрим. Ну, поэтому я считаю, что все-таки, конечно, нам стоит поддерживать введение санкций против России Дональдом Трампом, а Джо Байденом, конечно, будущим президентом США. И я думаю, что украинской дипломатии, конечно, надо лоббировать введение соответствующих санкций, потому что если эти санкции будут введены, и если если они начнут работать по-настоящему, то через некоторое время России просто не хватит денег даже на поддержание вот этих марионеточных режимов на Донбассе, и она будет вынуждена уйти оттуда. Кстати, скорее всего, если изменится под воздействием санкций власть в Российской Федерации, любой следующий правитель будет просто абсолютно вынужден уйти и из Крыма. Почему? Да потому что у любого будущего правителя Российской Федерации первой и главной задачей будет, во-первых, снятие этих санкций, а во-вторых, установление нормальных отношений с Западом. Нормальных отношений с Западом Россия не сможет установить до тех пор, пока Крым находится под российской оккупацией, поэтому Россия будет вынуждена и из Крыма уйти, и из Донбасса уйти, и из Абхазии, и еще много откуда, из Приднестровья и так далее, и так далее. Короче говоря, это будет следующий российский режим после Путина будет абсолютно миролюбивым, потому что никто из нынешних российских прихлебателей Владимира Путина не мечтает о расширении империи, они все хотят просто добиться одного, чтобы их денежки были в полной безопасности и в полной сохранности, и они могли спокойно ездить на Запад, тратить эти деньги там. Так, с вопросами пока разобрались. Дальше. Про Эфиопию хочу рассказать. В Эфиопии на этой неделе начались очень серьезные события. По сути дела, там развернулась гражданская война, хотя местные наблюдатели и не любят называть это вот эти события гражданской войной. Они скорее говорят о контртеррористической операции или о попытке подавления бунта в неспокойном регионе. Значит, ситуация там следующая. Премьер-министром Эфиопии, Эфиопия, кстати, страна 110 миллионов человек. У нас многие думают, что Эфиопия это там полтора каких-то чувака сидят в глиняной хижине и у них худая-прихудая корова перед этой хижиной. Нет, это 10 миллионов человек. Из них 9 миллионов это народность Тиграи, которая живет на самом севере Эфиопии, граничит с Эритреей, еще одной страной, и Суданом. Так вот, что это за народность такая Тиграя? Это, знаете, такие народ-воин, я бы сказал. Люди очень дерзкие, очень самоуверенные, очень смелые, которые остальных эфиопов считают, ну, такими, типа, рохлями, развалюхами, никому интересными товарищами, слабаками и дураками, да, вот они считают себя лучше всех. Последние 30 лет эти, значит, тиграи играли главную роль в Эфиопии, хотя их всего лишь 7% от общего населения страны, их, ну, как бы довольно мало, да, но в то же время они составляли почти всю местную элиту. И вот в 2018 году этих Тиграй отодвинул от власти, пришел к власти человек, которого зовут Ахмед Аби, он, по сути дела, демонтировал диктатуру, отпустил политзаключенных, провел рыночные реформы, дал огромный толчок развитию Эфиопии в экономическом смысле, в социальном смысле. И вот страна реально отстала и стала превращаться в один из локомотивов развития в африканском регионе. Ну, конечно, это все сопровождалось требованием со стороны премьер-министра соблюдать законы. Но законы вот эти тиграи соблюдать не хотели. Они хотели жить по своим порядкам, где они главные, а все остальные грязь под их ногами. В результате начался конфликт. Этот конфликт сначала был политический, и вот совсем недавно он стал военным. Правительство утверждает, что боевики Народного фронта освобождения Тиграя напали на правительственные части на севере страны, военные части. Этот Народный фронт говорит, что ничего подобного, никто там ни на кого не нападал. Ну, короче говоря, началась война между ними. Надо сказать, что хотя вот этих тиграев всего 7% населения, война против них идет очень тяжело, потому что, как я сказал, они реально воют. Такие спартанцы, если можно так сказать, да? А против них воюют условные крестьяне какие-то, да? Война идет очень тяжело. Эти ребята не сдаются. Местность там, где они живут, она горная, покрыта кое-какими даже лесами, что для Эфиопии редкость, и сдаваться они не собираются, в общем, сражаются до последнего. Поэтому, чем закончится эта война, сказать сейчас сложно, потому что сражения идут очень тяжело для правительственной армии. Тиграи сейчас говорят, что их просто хотят истребить как народ, но на самом деле в этом сомневаюсь, потому что Ахмед Аби за свои успехи в примирении даже получил Нобелевскую премию в 2019 году. Кстати, а вот эти тиграи, они, знаете, настолько как бы такие боевитые, да, что они мало того, что по эфиопам сейчас ударяют своими войсками, так они еще и соседнюю Эритрею обстреливают. Говорят, что Эритрея не помогает им, а поэтому на получай фашист гранату. Эритрея как бы говорит, ребята, мы вообще тут как бы не при делах, вы-то что к нам прицепились? Эти говорят, нет, вы помогаете эфиопам, поэтому нате вам по вашей столице, мы сейчас ракетный обстрел ей устроим. То есть ребята очень боевые, вот эти тиграи, как я сказал. договориться с ними будет практически невозможно, потому что они не согласятся играть роль обычных людей, они хотят главенствовать в своей этой Эфиопии, поэтому поставить их на место будет довольно сложно. Я, честно говоря, не знаю, мирного соглашения сейчас пока там нет, но эфиопская армия потихоньку, очень медленно, но продвигается вперед. При этом, как водится в Африке, там, конечно, сравняют с землей те деревни, города целые, всех уничтожают под корень, огромные толпы беженцев, 200 тысяч беженцев оттуда убегают, потому что, конечно, ни Тиграя, ни Эфиопа, они особо не стесняются в выборе средств, бомбят всех и все, обстреливают всех и все, и даже в Судан эти беженцы бегут. И, кстати, еще одна такая интересная появилась версия событий происходящих. Дело в том, что вот этот Ахмед Аби, который получил Нобелевскую премию, который очень продвигает экономическое развитие Эфиопии, он затеял строительство гигантской дамбы, плотины на реке Нил, которая, как предполагается, должна навсегда покончить с засухами в Эфиопии, из-за которых там постоянно был то голод, то неурожай, то еще какая-нибудь неприятная ситуация на букву «Ж». Поэтому сейчас Египет страшно недоволен строительством этой огромной плотины. Он считает, что из-за этой плотины Египет сам останется без воды. Поэтому многие считают, что тиграйцев вот этих подбил на начало боевых действий именно египетский режим, который категорически недоволен эфиопской вот этой плотиной. Не знаю, может быть, оно и так, действительно, но я буду, конечно, очень внимательно следить за развитием этой ситуации. Она такая довольно интересная. И, конечно, желаем все-таки эфиопам помириться и разобраться со своими неприятностями миром. На этом у меня сегодня все. Да пребудет с вами сила и пока-пока.
Світогляд на радіо НВ.